Часть третья. Последнее поколение. 15. «Нет, ты только посмотри!» — взорвался Джордж Грегсон и швырнул газету через стол. Джин не успела ее перехватить, и газетный лист распластался на завтраке. Джин терпеливо счистила с бумаги варенье и прочитала столь возмутительный абзац, силясь изобразить на лице неодобрение. Ей это плохо удавалось. Слишком часто она бывала согласна с критиками. Обычно она умалчивала о своих еретических взглядах, и не только ради мира и спокойствия в доме. Джордж охотно принимает от нее и от кого угодно похвалы. Но осмелься она хоть в чем-нибудь упрекнуть его работу, и придется выслушать убийственный разнос. Она полнейшая невежда и ничего не смыслит в искусстве. Джин дважды перечитала рецензию и сдалась. Рецензент как будто вполне доброжелателен, так она и сказала Джорджу. «Видно, спектакль ему понравился. Чем ты, собственно, недоволен?» «Вот чем!» — огрызнулся Джордж и ткнул пальцем в середину столбца. «Перечитай-ка еще раз!» Особенно радовали глаз нежно-зеленые пастельные тона задника в балетной сцене. «Ну и что?» «Никакой он не зеленый! Я сколько времени потратил, пока добился этого голубого оттенка! А что получилось? То ли какой-то болван-осветитель перепутал цветовую настройку, то ли у этого осла-рецензента телевизор-дальтоник. Слушай, а у нас на экране какого цвета был фон?»
«Не помню», — призналась Джин. «Тогда как раз запищала пупса, и мне пришлось пойти посмотреть, что с ней».
«А-а-а!» — только и уронил Джордж. «Ясно было, втихомолку он все еще кипит, того и гляди, опять взорвется». Так оно и случилось, но взрыв оказался довольно безобидным. «Я нашел новое определение для телевизора», — пробормотал Джордж. «Это аппарат, который мешает взаимопониманию художника и зрителя».
«Ну, и что ты будешь с этим делать?» — спросила Джин.
«Вернешься к обычному театру?»
«А почему бы и нет? Именно об этом я и думаю. Помнишь, какое письмо я получил из Новых Афин? Так вот, они опять мне написали, и на этот раз я хочу ответить».
«Вот как?» — Джин немножко встревожилась. «По-моему, они там все чокнутые».
«Ну, выяснить это можно только одним способом. В ближайшие 2 недели съезжу и посмотрю, что там за народ. Имея в виду, то, что они печатают в стихах и в прозе, никаким помешательством не пахнет. И там есть несколько человек по-настоящему талантливых.
Если ты воображаешь, что я стану стряпать на костре и одеваться в звериные шкуры, ты сильно...»
«Не говори глупостей. Все это басни. В колонии есть все необходимое, чтобы жить по-человечески. Просто они отказались от излишней роскоши. И потом, я уже 2 года не бывал на Тихом океане. Чем плохо съездить туда вдвоем?»
«Это, пожалуйста», — сказала Джин. «Но я не согласна, чтобы наш сын и Пупса росли дикими полинезийцами».
«Дикими они не вырастут», — сказал Джордж.
«Это я тебе обещаю». И он был прав, хотя и не в том смысле, как думал. «Как вы видели при подлете, наша колония расположена на 2 островах. Их соединяет дамба», — сказал малорослый человечек с другого конца веранды. «Этот — Афины, а второй остров мы окрестили Спартой. Он довольно дикий, скалистый, отличное место для спорта и тренировки». Он мельком глянул на брюшко гостя, и Джордж смущенно поежился в плетеном кресле. «Кстати, Спарта — это потухший вулкан.
По крайней мере, геологи уверяют, что он потух. Ха-ха! Но вернемся к Афинам. Как вы догадываетесь, колония была задумана, чтобы создать независимый прочный очаг культуры, сохраняющий традиции искусства. Надо сказать, прежде чем взяться за это дело, мы провели серьезнейшие исследования. По сути, у нас тут образчик построения общества, основанного на весьма сложных математических расчетах. Не стану притворяться, будто я в них разбираюсь. Знаю только, что математики-социологи в точности вычислили, как велико должно быть население колонии, сколько на ней должно быть людей разного склада, а главное, на каких законах она должна строиться, чтобы оставаться долговременной и устойчивой. Нами управляет совет из 8 директоров. Они представляют производство, энергетику, общественное устройство, экономику, искусство, науку, спорт и философию. Постоянного президента или председателя у нас нет. Эти обязанности несет по очереди каждый из директоров в течение года. Сейчас в колонии чуть больше 50 тысяч человек. Совсем немного не достает до идеальной численности. Вот почему мы присматриваем новых добровольцев. И, понятно, есть кое-какие пробелы. Нам не хватает некоторых талантливых специалистов. Здесь, на острове, мы пытаемся сохранить независимость человечества хотя бы в искусстве. Мы не питаем вражды к сверхправителям. Мы просто хотим, чтобы нас предоставили самим себе. Когда сверхправители уничтожили старые государства и тот образ жизни, к которому люди привыкли за всю свою историю, вместе с плохим уничтожено было и немало хорошего. Наша жизнь стала безмятежной, но притом безликой, пресной. Наша культура мертва. За все время при сверхправителях не создано ничего нового. И очень ясно, почему. Не к чему больше стремиться, нечего добиваться, и слишком много стало всяческих развлечений. Ведь каждый день радио и телевидение по разным каналам выдают программы общей сложностью на 500 часов. Вы об этом задумывались? Если вовсе не спать и ничем другим не заниматься, все равно уследишь едва ли за 20-й долей всего, чем можно развлечься. Стоит только щелкать переключателем. Вот человек и становится какой-то губкой. Все поглощает, но ничего не создает. Известно ли вам, что сейчас в среднем каждый просиживает перед экраном по 3 часа в день? Скоро люди вовсе перестанут жить своей жизнью. Будут тратить полный рабочий день, лишь бы не прозевать многосерийную историю какого-нибудь выдуманного семейства. Здесь, в Афинах, на развлечения тратится не больше времени, чем следует. Больше того, это не записи и не пленки, выступают живые артисты. В общине таких размеров спектакли и концерты всегда проходят при почти полном зале, а это так важно для исполнителей и художников. Кстати, у нас превосходный симфонический оркестр, вероятно, один из 6 лучших во всем мире. Но я совсем не хочу, чтобы вы верили мне на слово. Обычно те, кто хочет вступить в колонию, сначала гостят у нас несколько дней, присматриваются. И если почувствуют, что хотели бы к нам присоединиться, мы им предлагаем ряд психологических тестов. Это, в сущности, главная линия нашей обороны. Примерно 1/3 желающих мы отвергаем, обычно по причинам, которые не бросают на них ни малейшей тени и не имеют никакого значения вне колонии. Те же, кто выдержал испытания, уезжают домой, чтобы уладить все свои дела, а потом возвращаются к нам. Бывает, и не возвращаются, передумывают, но это большая редкость, и почти всегда их удерживают какие-нибудь личные обстоятельства, от них не зависящие. Наши тесты сейчас безошибочны. Их неизменно выдерживают люди, которые по-настоящему хотят быть с нами. А если кто-нибудь у вас поселится, а потом вдруг передумает? — с тревогой спросила Джин.
Тогда можно уехать. Никто не помешает. Так бывало раза два.
Наступило долгое молчание. Джин посмотрела на Джорджа. Он задумчиво поглаживал бакенбарды. Новейшая мода среди людей искусства. Что ж, пока отступление не отрезано, ей незачем чересчур беспокоиться. Похоже, эта колония — занятное место. И уж, конечно, не такая эта сумасбродная затея, как она опасалась. А детям тут наверняка понравится. В конце концов, только это и важно. Через полтора месяца они переехали в колонию. Одноэтажный дом невелик, но для семьи из четырех человек, где пятого заводить не собираются, места вполне достаточно. А вот и все приборы, облегчающие стряпню, уборку и прочее. По крайней мере, как признала Джин, возврат к средневековому рабству домашней хозяйки ей не грозит. Впрочем, ее несколько обеспокоило открытие, что тут есть кухня. Обычно в местах, где живет столько народу, работает линия доставки. Набираешь номер центральный и через 5 минут получаешь какое угодно блюдо. «Независимость — это прекрасно», — со страхом подумала Джин. «Но тут, кажется, хватило через край. Уж не предстоит ли ей самой не только стряпать, но и одевать всю семью?» Однако до этого все-таки не дошло. Между автоматической мойкой и радарной плитой прялки не оказалось. Всюду, кроме кухни, в доме, понятно, было очень голо и пусто. Они здесь поселились первыми. И не сразу эта аптечная чистоты новизна обратится в теплое человеческое жилье. Дети наверняка, словно закваска, ускорят это превращение. Уже сейчас... Джин пока об этом не подозревала. В ванне гибнет злосчастная жертва Джеффри, ибо сей молодой человек не ведает коренного отличия пресной воды от соленой. Джин подошла к еще незанавешенному окну и поглядела на колонию. Что и говорить. Красивые места. Дом стоит на западном склоне невысокого холма, единственного, что поднимается над островом Афины. За 2 километра к северу видна узкая дамба. Она, точно лезвие ножа, рассекает воды океана. По ней можно перейти на Спарту. Этот скалистый остров, увенчанный хмурым конусом вулкана, подчас пугает Джин. Слишком он не похож на мирные Афины. Разве могут ученые знать наверняка, что вулкан никогда больше не проснется и не погубит все вокруг? Но вот вдали замаячил явно неумелый велосипедист. Устало поднимается в гору, едет не по дороге, как положено, а в тени пальм. Это Джордж возвращается с первого своего совещания. «Хватит предаваться мечтам, в доме работы по горло». Металлический звон и ляск возвестил о прибытии мужнина велосипеда. «Скоро ли они оба научатся ездить как следует?» — подумала Джин. «Вот еще неожиданная особенность островной жизни. Колонистам не разрешено обзаводиться автомобилями. Да, строго говоря, и нужды нет. Самый длинный путь по прямой здесь меньше 15 километров». Есть разный общественный транспорт, грузовики, санитарные и пожарные машины. Их скорость, кроме случаев крайней необходимости, ограничена. Не больше 50 км в час. А потому жители Афин не страдают от сидячего образа жизни, от заторов на улицах и от аварии смерти под колесами.
Джордж наскоро чмокнул жену в щеку и со вздохом облегчения рухнул в ближайшее кресло. «У-у-у!» — выдохнул он, утирая пот со лба. «На подъеме меня все обгоняли, так что, видно, привыкнуть все-таки можно. Пожалуй, я уже похудел 10 килограммов. «А день был удачный?» — спросила Джин, как подобает внимательной жене. Она надеялась, что Джордж не слишком вымотался и поможет распаковать вещи. «Все идет отлично!» — познакомился с кучей народу. «Конечно, и половины не запомнил, но, похоже, все очень славные. И театр хорош, лучше нечего и желать. На той неделе начинаем работать над пьесой-шоу «Назад к Мафусаилу». На мне декорации и все оформление. Буду сам себе хозяин, не то что прежде, когда 10 человек командуют «не делай того, не делай этого». Да, я думаю, нам тут будет хорошо. Несмотря на велосипеды, у Джорджа хватило сил улыбнуться. «Да», — сказал он, — «недели через 2 мне этот холмик будет нипочем». Он не совсем в это верил, но оказался прав. Однако прошел еще целый месяц, прежде чем Джин перестала горевать о машине, и ей открылось, какие чудеса можно творить у себя на кухне. Новые Афины возникли и развивались не так естественно сами собой, как античный город, чье имя они переняли. Устройство колонии, продуманное и рассчитанное до мелочей, стало плодом многочисленных исследований. Тут поработали в содружестве поистине замечательные люди. Поначалу это был прямой заговор против сверхправителей, в котором крылся вызов, если не их могуществу, то их политики. И на первых порах зачинатели колонии почти не сомневались, что Каролин сокрушит их планы. Однако попечитель пальцем не шевельнул, будто ничего и не заметил. Но это и не так уж успокаивало, как можно бы предполагать. Каролину спешить некуда. Быть может, он только еще готовит ответный удар. А может быть, он убежден, что их затея все равно обречена на провал, и ему незачем вмешиваться. Что колонию ждет провал, предсказывали почти все. Но ведь и в далеком прошлом, когда люди еще понятия не имели о закономерностях общественного развития, немало зарождалось общин, вдохновляемых религиозными или философскими целями. Правда, в большинстве они оказывались недолговечными, но были и жизнеспособные. А новые Афины опираются на самые прочные устои, какие только способна выработать современная наука. На острове колонию основали по многим причинам. Немаловажны были соображения чисто психологические. Конечно, в век общедоступных воздушных сообщений перемахнуть через океан ничего не стоит, а все же чувствуешь себя отгороженным. Притом, поскольку размеры острова ограничены, колония не станет чересчур многолюдной. Население не должно превышать 100 000 человек, иначе утрачены будут преимущества небольшой сплоченной общины. Среди прочего, основатели ее стремились к тому, чтобы в новых Афинах каждый мог ознакомиться со всеми, кто разделяет его склонности и интересы, и еще с 2-3% остальных колонистов. Начало колонии положил некий новый Моисей. И, подобно Моисею, он не дожил до вступления в землю обетованную. Колония основана была через 3 года после его смерти. Он родился в стране, которая одной из последних обрела самостоятельность, а потому и век этого государства оказался самым коротким. Быть может, потому-то конец национальной независимости здесь переживали тяжелее, чем где-либо еще. Горько утратить мечту, едва она сбылась, когда стремились к ней столетиями.
Бен Соломон не был фанатиком, но, должно быть, воспоминания детства в значительной мере определили философию, которую ему суждено было претворить в действие. Он еще помнил, каков был мир до прибытия сверхправителей, и вовсе не желал вернуть его. Как многие разумные люди доброй воли, он вполне способен был оценить все, что сделал Карролен для человечества, однако с тревогой гадал, какова же конечная цель попечителя. Быть может, думалось ему порой, при всем своем всеобъемлющем уме, при всех познаниях сверхправители по сути не понимают людей и из лучших побуждений совершают жестокую ошибку? А вдруг самоотверженно преданные порядку и справедливости, решив преобразить наш мир, они не поняли, что при этом разрушают человеческую душу? Упадок едва наметился, однако нетрудно было уловить первые признаки вырождения. Соломон сам не художник, но тонкий знаток и ценитель искусства понимал, что его современники ни в одной области не могут тягаться с великими мастерами прошлого. Быть может, в дальнейшем, когда забудется потрясение от встречи с цивилизацией сверхправителей, все уладится само собой? А может быть и нет? Человеку предусмотрительному на всякий случай следует застраховаться. Такой страховкой и стали новые Афины. На их создание потребовались 20 лет и несколько миллиардов фунтов. Не так уж много при том, как богат стал мир. За первые 15 лет ничего не изменилось. За последние 5 произошло очень многое. Соломон ровным счетом ничего не достиг бы, не сумея он убедить горсточку всемирно знаменитых людей искусства, что замысел его разумен и осуществим. Они откликнулись не потому, что задуманное было важно для всего человечества. Откликалось скорее некоторое честолюбие, творческое «я» каждого. Но когда они прониклись этой мыслью, к ним прислушался весь мир и поддержал их сочувствием и деньгами. Так возведен был блистательный фасад таланта и страсти, а за ним осуществляли свой план подлинные строители колонии. Всякое общество состоит из отдельных людей, и поведение каждого в отдельности непредсказуемо. Но если взять достаточно человек из основных категорий, начинают проявляться какие-то общие законы. Это давным-давно открыли общество по страхованию жизни. Нет никакой возможности предсказать, кто именно умрет за такой-то срок, но общее число смертей можно предвидеть довольно точно. Есть и другие, менее очевидные закономерности. Впервые их уловили в начале XX века математики Винер, Раша, Вески. Они утверждали, что такие явления, как экономические кризисы, последствия гонки вооружений, устойчивость общественных групп, результаты парламентских выборов и прочее поддаются чисто математическому анализу. Серьезную трудность тут представляет огромное количество переменных величин, причем многие из них весьма сложно выразить в числовых понятиях. Нельзя просто начертить серию кривых и заявить безоговорочно: когда будет достигнута эта линия, начнется война. И нельзя начисто сбрасывать со счетов полнейшие неожиданности, к примеру, убийство важнейшего политического деятеля или следствие какого-нибудь научного открытия, а тем более стихийных бедствий вроде землетрясений или наводнений. А между тем такие события могут решающим образом повлиять на большие массы людей и целые пласты общества. И все же знания, терпеливо собранные за последнее столетие, позволяют достичь многого.
задача была бы невыполнимой, если бы не помощь громадных вычислительных машин, способных за несколько секунд сделать расчеты, на которые иначе пришлось бы затратить труд тысяч людей. Их-то помощью всемерно и пользовались те, кто создавал план колонии. Но при этом основатели новых Афин только подготовили почву и климат для растения, которое они жаждали взлелеять. Быть может, оно расцветет, а может быть и нет. Как сказал однажды сам Соломон, «Мы можем быть уверены в таланте, но о гении остается только молиться». Были, однако, все основания надеяться, что в столь насыщенном растворе начнутся любопытные химические реакции. Мало кто из художников процветает в одиночестве. Зато какие живые искры высекает столкновение умов, объединенных сходными интересами. Такие столкновения уже породили кое-что достойное внимания в области скульптуры, музыки, литературной критики и кино. Еще рано было судить, оправдают ли историки надежды своих вдохновителей, которые откровенно стремились вновь пробудить в человечестве гордость за былые свои свершения. Живопись пока что прозябала, подтверждая этим взгляды теоретиков, которые полагали, что у статичных, плоскостных форм искусства нет будущего. Стали замечать, хотя убедительного объяснения пока не находилось, что в самых выдающихся произведениях искусства, созданных колонистами, важнейшую роль играет время. Даже скульптура редко оставалась неподвижной. Загадочные изгибы и извивы творений Эндрю Карсона медленно изменялись на глазах зрителя, согласно сложному замыслу, быть может, не совсем понятному и все же увлекающему. А сам Карсон утверждал, и в этом была доля истины, что довел до логического завершения абстрактной композиции прошлого века и тем самым сочетал скульптуру с балетом. В музыкальной жизни колонии велись тщательные исследования того, что можно назвать протяженностью времени. Каков самый краткий звук, доступный нашему восприятию? И каков самый долгий, который не успевает наскучить? Можно ли менять эти величины, варьируя силу звука или преобразуя оркестровку? Подобные вопросы обсуждались бесконечно, и доводы тут были не просто теоретические. Из этих споров родилось несколько на редкость интересных произведений. Но всего удачней оказались опыты новых Афин по части мультфильма с его поистине неограниченными возможностями. Столько лет минуло со времен Диснея, а чудеса этого самого гибкого и выразительного из искусств все еще не исчерпаны. Оно может оставаться и чисто реалистическим, и тогда плоды его неотличимы от обыкновенной фотографии, к величайшему презрению поборников абстрактной мультипликации. Больше всего привлекала, но и пугала группа художников и ученых, которая пока что создала меньше всего. Эти люди добивались полного слияния. Ключ к их работе дала история кино. Сначала звук, затем цвет, затем стереоскопия и, наконец, синерама шаг за шагом приближали старинные движущиеся картинки к подлинной жизни. Чем же это кончится? Без сомнения, можно достичь большего. Зрители забудут, что они только зрители, и сами станут участниками фильма. Для этого пришлось бы воздействовать решительно на все чувства, а, пожалуй, подключить и гипноз. Но многие считали, что это вполне осуществимо. Если цель эта будет достигнута, невообразимо богаче станет жизненный опыт человека.
Каждый сможет стать хотя бы на время кем угодно другим и пережить все мыслимые и немыслимые события и приключения, подлинные или воображаемые. Можно даже превратиться в растение или животное, лишь бы удалось уловить и записать чувственные восприятия не только человека, но и любого живого существа. И когда программа кончится, у зрителей останется воспоминание столь же яркое, как о любом событии, пережитом на самом деле, попросту неотличимое от действительности. Ослепительное будущее. Многих оно страшило, и они надеялись, что затея не удастся. Но в глубине души и они понимали, раз наука считает что-то осуществимым, в конце концов это неизбежно сбудется. Таковы были новые Афины, и таковы иные их мечты. Они надеялись стать тем, чем были бы Афины античных времен, обладая не вместо рабов машинами и вместо суеверий наукой. Но еще слишком рано было судить, увенчается ли опыт успехом. Шестнадцатое. Джеффри Грегсон был единственным островитянином, кого пока ничуть не интересовали ни эстетика, ни наука, два главных предмета, которые поглощали его родителей. Но по сугубо личным причинам он всей душой одобрял колонию. Его околдовало море, до которого в какую сторону не пойдешь, всего-то считанные километры. Почти всю свою короткую жизнь Джеффри провел далеко от любых берегов и еще не освоился с новым удивительным ощущением, когда вокруг вода. Он хорошо плавал и, нередко захватив ласты и маску в компании сверстников, отправлялся на велосипеде исследовать ближнюю мелководную лагуну. Сперва Джин беспокоилась, а потом несколько раз ныряла и сама, после чего перестала бояться моря и его странных обитателей и позволила сыну развлекаться как угодно при одном условии – никогда не плавать в одиночку. Весьма одобрял новое место жительства другой домочадец Грегсонов – золотистая красавица-собака породы ретривер по кличке Фэй. Хозяином ее считался Джордж, но ее редко удавалось отозвать от Джеффри. Эти двое не разлучались целыми днями, не разлучались бы и ночью, но тут Джин была непреклонна. Лишь когда Джеффри уезжал из дому на велосипеде, Фэй оставалась дома, лежала у порога, ко всему равнодушная, уронив морду на передние лапы, и неотрывно смотрела на дорогу влажными скорбными глазами. Джордж бывал этим несколько уязвлен. Фэй и ее родословные обошлись ему в кругленькую сумму. Видно, надо дождаться следующего поколения. Оно ожидается через 3 месяца, и лишь тогда у него появится своя собственная собака. У Джин на этот счет были другие взгляды. Фэй очень мила, но право же, в доме можно обойтись и без второй собаки. Одна только Дженнифер Энн пока не решила, нравится ли ей в колонии. Да и неудивительно. До сих пор она во всем мире только и видела пластиковые стенки своей кроватки и еще даже не подозревала, что за этими стенками существует какая-то колония. Джордж Грегсон нечасто задумывался о прошлом. Он слишком поглощен был планами на будущее, слишком занят своей работой и детьми. Очень редко возвращался он мыслями к тому вечеру в Африке много лет назад и никогда не говорил о нем с Джин. Они словно договорились обходить тот случай молчанием и ни разу больше не навещали Бойсов, которые опять и опять их приглашали. По нескольку раз в год они звонили Руперту и под разными предлогами уклонялись от визитов. И под конец он оставил их в покое. Брак его с Майей, ко всеобщему немалому удивлению, все еще оставался прочным и счастливым. После того вечера у Джин пропала всякая охота соваться в загадки, таящиеся за пределами науки. От простодушного доверчивого удивления, что влекло ее к Руперту и его опытам, не осталось и следа. Быть может, тот случай ее убедил, и она не нуждалась в дальнейших доказательствах. Об этом Джордж предпочитал не спрашивать. Столь же вероятно, что забота о детях вытеснила из ее мыслей прежние увлечения. Джордж понимал, нет никакого толку биться над загадкой, которую все равно не решить, и все же иногда в ночной тишине просыпался и снова спрашивал себя о том же. Он вспоминал встречу с Яном Родриксом на крыше Рупертова дома и немногие слова, которыми обменялся он с единственным человеком, кому удалось приступить запрет сверхправителей. «В царстве сверхъестественного, — думалось Джорджу, — не сыщешь ничего настолько до жути поразительного, как вот эта простая, научно установленная истина. Почти 10 лет прошло после того разговора с Яном, а меж тем этот ныне невообразимо далекий странник с тех пор стал старше всего на несколько дней. Вселенная необъятна, но это не так страшит, как ее таинственность. Джордж не из тех, кто глубоко задумывается над подобными вопросами, а все же ему порой кажется, что люди Земли всего лишь дети, резвящиеся на какой-то площадке для игр, надежно отгороженной от грозного внешнего мира. Ян Родрикс взбунтовался против этой защищенности и ускользнул, бежал в неведомое. Но в этих делах он, Джордж, на стороне сверхправителей. У него нет ни малейшего желания столкнуться с тем, что скрывается там, во тьме неизвестного, вне тесного кружка света, отброшенного светильником науки. «Как это получается?» — пожаловался Джордж. «Когда уж я попадаю домой, Джефф непременно где-то гоняет. Куда он сегодня девался?» Джин подняла глаза от вязания. Это старинное занятие недавно возродилось с большим успехом. Подобные моды сменялись на острове довольно быстро. Благодаря упомянутому новому увлечению всех мужчин одарили многоцветными свитерами. В дневную жару надевать их было невозможно, но после захода солнца в самый раз. «Джефф отправился с приятелями на Спарту», — ответила Джин мужу. «Обещал вернуться к обеду». «Вообще-то я пришел домой поработать», — в раздумье сказал Джордж. «Но уж очень славный денек. Пожалуй, пойду и сам искупаюсь. Какую рыбу тебе принести?» Джордж еще ни разу не вернулся домой с уловом, да и не ловилась рыба в лагуне. Чересчур была хитра. Джин уже собралась было ему об этом напомнить, но внезапно послеполуденную тишину потряс звук, который даже в нынешние мирные времена леденил кровь и сжимал сердце тисками недоброго предчувствия. То взвыла сирена, нарастая, замирая и вновь нарастая, кругами разлеталась все шире над морем, неся весть об опасности. Почти столетие медленно накапливалось давление в раскаленной тьме глубоко под дном океана. С тех пор, как здесь образовался подводный каньон, минули геологические эпохи, но истерзанные скалы так и не примирились с новым своим положением. Множество раз несчетные глубинные пласты трескались и колебались под невообразимой тяжестью вод, нарушающих непрочное равновесие. и сейчас они вновь готовы были сместиться. Джефф обследовал каменистые ложбинки вдоль узкого берега Спарты. Что может быть увлекательней? Никогда не угадать заранее, какие чудо-существа укрылись тут от могучих валов, которые неустанно накатывают с Тихого океана и разбиваются о рифы. Это волшебная страна для каждого мальчишки. И сейчас Джефф владел ею один. Друзья ушли в горы. День тихий, спокойный, ни ветерка. И даже речной ропот волн за рифами сегодня как-то задумчиво приглушен. Палящее солнце еще только на полпути к закату, но Джеффу, высмугленному загаром до цвета красного дерева, уже не страшны самые жгучие лучи. Берег здесь — узкая песчаная полоска. Он круто спускается к лагуне. Вода прозрачна, как стекло, в ней ясно видны камни, знакомые Джеффу не хуже любого валуна и пригорка на суше. На глубине около 10 метров, покрытый водорослями остов старой-престарой шхуны, выгнулся навстречу миру, откуда он канул на дно добрых 200 лет назад. Джефф с друзьями не раз обследовали эти древние останки, но надежда найти неведомые сокровища так и не сбылась. Только и добыли сплошь обросший ракушками компас. И вдруг нечто взялось за берег уверенной хваткой и встряхнуло. Один только раз. Дрожь мигом прошла, и Джефф подумал, что, может, ему просто почудилось? Пожалуй, просто на миг закружилась голова. Ведь кругом ничего не изменилось. Воды лагуны по-прежнему как зеркало, в небесах ни облачко, ничего угрожающего. А потом начало твориться что-то очень странное. Вода отступала от берега да так быстро, как никогда еще не бывало при отливе. Очень удивленный, но ничуть не испуганный, Джефф смотрел, как обнажается и сверкает на солнце мокрый песок, и пошел вслед за откатывающимся океаном. Нельзя ничего упустить. Мало ли какие чудеса подводного мира могут сейчас открыться. А лагуна стала совсем мелкой. Мачта затонувшей шхуны уже торчала над водой и поднималась все выше. И водоросли на ней, лишенные привычной опоры, бессильно поникли. Джефф заторопился. «Скорей, скорей! Впереди ждут неведомые открытия!» И тут до его сознания дошел странный звук, доносящийся от рифа. Джефф никогда еще такого не слышал и приостановился, пытаясь понять, что это. Босые ноги медленно погружались в мокрый песок. За несколько шагов от него билась в предсмертных судорогах большая рыбина. Но Джефф лишь мельком глянул на нее. Он застыл, настороженно прислушиваясь, а шум, идущий от рифа, все нарастал. То были странные звуки, и журчащие, и сосущие, словно река устремилась в узкое ущелье. То был гневный голос океана, что нехотя отступал, теряя, пусть ненадолго, пространство, которыми владел по праву. Сквозь прихотливо изогнутые ветви кораллов, сквозь потаенные подводные пещеры ускользали из лагуны в необъятность Тихого океана миллионы тонн воды. Очень скоро и очень быстро они возвратятся. Несколько часов спустя одна из спасательных партий нашла Джеффа на громадной глыбе коралла, заброшенной на высоту 20 метров над обычным уровнем воды. Казалось, он не так уж испуган, только огорчен тем, что пропал его велосипед, да еще порядком проголодался. Ведь часть дамбы рухнула, и он оказался отрезан от дома. Когда его нашли, он уже подумывал добраться до Афин вплавь и доплыл бы, наверное, без особого труда,
разве что обычное течение круто повернули бы прочь от берега. С первой минуты, когда удар цунами обрушился на остров, и до самого конца все происходило на глазах у Джин и Джорджа. Те части Афин, что расположены были невысоко над уровнем моря, сильно пострадали, но ни один человек не погиб. Сейсмографы предупредили об опасности всего за 15 минут до катастрофы, но этих считанных минут хватило. Все успели уйти на высоту, где волна уже им не грозила. Теперь колония зализывала раны и собирала воедино легенды, которые год от году станут внушать все больше трепет. Когда спасатели вернули Джеффа матери, Джин расплакалась. Она успела уверить себя, что его унесло волной. Ведь она сама, застыв от ужаса, видела, как с грохотом надвигалась из дальней дали черная, увенчанная белым гребнем водяная стена, и, рухнув всей брыжущей вспененной громадой, придавила подножие Спарты. Невозможно было представить, как успел бы Джефф достичь безопасного места. Неудивительно, что он не сумел толком объяснить, как же это вышло. Когда он поел и улегся в постель, Джин с Джорджем уселись подле него. «Спи, милый, и забудь, что было», — сказала Джин. «Все страшное позади». «Но я не так уж испугался», — запротестовал Джефф. «Было очень занятно». «Вот и хорошо», — сказал Джордж. «Ты храбрый паренек и молодец, что сообразил вовремя убежать. Мне и раньше случалось слышать про такие вот цунами. Когда вода отступает, многие идут за ней по открытому дну поглядеть, что такое творится, и их захлестывает». «Я тоже пошел», — признался Джефф. «Интересно, кто это меня выручил?» «Как выручил? Ты же там был один. Остальные ребята ушли в гору». На лице у Джеффа отразилось недоумение. «Так ведь кто-то мне велел бежать!» Джин и Джордж озабоченно переглянулись. «То есть тебе что-то послышалось?» «Ах, оставь его сейчас в покое с тревогой», и, пожалуй, чересчур поспешно перебила Джин. Но Джордж упорствовал. «Я хочу в этом разобраться. Объясни по порядку, Джефф, как было дело?»
«Ну, я дошел по песку до той разбитой шхуны и тут услышал голос».
«Что же он сказал?»
«Я не очень помню. Вроде: Джеффри, беги в гору, здесь оставаться нельзя, ты утонешь. Но он меня назвал Джеффри, а не Джефф. Это точно? Значит, кто-то незнакомый».
«А говорил мужчина? И откуда слышался голос?»
«У меня за спиной, совсем близко, и вроде говорил мужчина».
Джефф запнулся, но отец требовал ответа.
«Ну же, продолжай. Представь, как ты опять там на берегу, и расскажи нам подробно все, как было».
«Ну, какой-то не такой был голос. Я раньше такого не слыхал. Наверное, этот человек очень большой».
«А что еще он говорил?»
«Ничего, пока я не полез в гору. А тогда опять получилось чудно. Знаешь, там на скале такая тропинка наверх?»
«Знаю».
«Я побежал по ней. Это самый быстрый путь. Тогда я уже понял, что делается, уже увидал, что идет высокая волна, и она ужасно шумела, и вдруг поперек дороги лежит большущий камень. Раньше его там не было, и смотрю, мне его никак не обойти».
«Наверное, он обрушился при землетрясении», — сказал Джордж.
«Тссс, рассказывай дальше, Джефф». «Я не знал, как быть, и слышу, уже волна близко. И тут голос говорит: «Закрой глаза, Джеффри, и заслони лицо рукой». Мне показалось чудно это, но я зажмурился и ладонью закрылся. И вдруг что-то вспыхнуло. Я почувствовал жарко. Открываю глаза, а тот камень пропал.
Пропал?
Ну да, просто его уже не было. И я опять побежал и чуть не жег себе подошвы. Тропинка была ужасно горячая. Вода, когда плеснула на нее, даже зашипела, но меня не достало. Я уже высоко поднялся. Вот и все. Потом волны ушли, и я опять спустился. Смотрю, моего велика нету, и дорога домой обвалилась. «Не огорчайся из-за велосипеда, милый», — сказала Джин, благодарно сжав сына в объятиях. «Мы тебе подарим другой. Главное, ты остался цел. Не будем гадать, как это получилось». Это, конечно, была неправда. Совещание началось, едва родители вышли из детской. Ни до чего они не додумались, однако предприняты были два шага. На завтра же, ничего не сказав мужу, Джин повела сынишку к детскому психологу. Врач внимательно слушал Джеффа, а тот, немало не смущенный незнакомой обстановкой, снова рассказал о своем приключении. Затем, пока ничего не подозревающий пациент перебирал и отвергал одну за другой игрушки в соседней комнате, врач успокаивал Джин. «Нет ни малейших признаков каких-либо психических отклонений. Не забывайте, он испытал жестокую встряску и перенес ее на редкость безболезненно. У мальчика богатое воображение, и он, надо полагать, сам верит в то, что рассказал. И вы тоже примите эту сказку и не волнуйтесь, разве что появятся какие-либо новые симптомы. Тогда сразу дайте мне знать». Вечером Джин передала слова врача Джорджу. Похоже, он вовсе не воспрянул духом, как она надеялась. И Джин решила, что он озабочен ущербом, который потерпело его любимое детище — театр. Джордж только и пробурчал: «Вот и хорошо», и углубился в очередной номер журнала «Сцена и студия». Казалось, он утратил всякий интерес к происшествию с Джеффом, и Джин ощутила даже смутную досаду. Но 3 недели спустя, в первый же день, когда починили дамбу, Джордж со своим велосипедом помчался на Спарту. Берег все еще засыпан был обломками кораллов, а в одном месте, похоже, в самом рифе, образовалась пробоина. Любопытно, сколько времени понадобится мириадам терпеливых полипов, чтобы заделать брешь, — подумалось Джорджу. По склону утеса, обращенному к морю, вела лишь одна тропинка. Джордж немного отдышался и начал взбираться по ней. Между камнями застряли высохшие обломки водорослей, словно отметка уровня, до которого поднималась вода. Долго стоял Джордж Грегсон на этой пустынной тропе и не сводил глаз с проплешины оплавленного камня под ногами. Попробовал внушить себе, что это случайный каприз давно заглохшего вулкана, но быстро отказался от жалкой попытки себя обмануть. Мысль метнулась в прошлое, к тому вечеру, много лет назад, когда они с Джин участвовали в дурацком опыте у Руперта Бойса. Никто так и не понял толком, что же тогда произошло, но Джордж знал. Каким-то непостижимым образом эти два странных случая связаны между собой. Сначала Джин, а вот теперь ее сынишка. Джордж не знал, радоваться ли ему или бояться, а в глубине души молча взмолился: «Спасибо, Каролин, за то, что твои собратья помогли Джеффу. Только хотел бы я знать, почему они ему помогли». Он медленно спустился на берег, а большие белые чайки обиженно вились вокруг него. ведь он не принес им никакого лакомства, ни крошки не бросил, пока они кружили над ним в воздухе.
17. Хотя подобной просьбы можно было ждать от Каролина в любую минуту со дня основания колонии, она произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Совершенно ясно, наступает какой-то поворот в судьбе Афин, но как знать, к добру это или к худу? До сих пор колония жила по-своему, и сверхправители никак не вмешивались в ее дела. Ее просто оставляли без внимания, как, впрочем, почти всякую деятельность людей, лишь бы она не подрывала порядок и не оскорбляла нравственные понятия сверхправителей. Можно ли сказать, что колония стремится подорвать существующий порядок? Колонисты не политики, но они олицетворяют стремление разума и искусства к независимости. А кто знает, к чему приведет такая независимость? Сверхправители вполне способны предвидеть будущее Афин яснее, чем сами основатели колонии, и, возможно, это будущее им не по вкусу. Разумеется, если Каролин хочет прислать наблюдателя, инспектора, как бы там его ни назвать, ничего не поделаешь. 20 лет назад сверхправители объявили, что перестают пользоваться следящими устройствами, и человечеству больше незачем опасаться какого-либо подсматривания. Но ведь такие устройства существуют, и уж если сверхправители пожелают зачем-то проследить, от них ничего не укроется. Кое-кто на острове радовался предстоящему посещению, видя в нем случай разрешить одну из загадок психологии сверхправителей, хоть и второстепенную. Как они относятся к искусству? Не считают ли его ребячеством, заблуждением человечества? Есть ли у них самих какие-либо формы искусства? И если есть, вызван ли этот визит чисто эстетическим интересом? Или на уме у Каролина что-то не столь безобидное? Все это обсуждали без конца, покуда готовились к встрече. А сверхправителей, который будет гостем колонии, ничего не знали, но предполагалось, что его способность воспринимать явления культуры безгранична. По крайней мере, можно поставить опыт, и каждую ответную реакцию подопытного кролика будет с интересом наблюдать целый отряд весьма проницательных умов. Очередным президентом Совета колонии был в это время Чарльз Янсен, философ, человек от природы склонный к иронии, но отнюдь не к унынию, притом в расцвете лет, ему еще не перевалило за 60. Платон одобрил бы в нем образцовое сочетание философа и государственного мужа. Сен же не во всем одобрял Платона, ибо подозревал, что тот совершенно неправильно истолковал Сократа. Сен принадлежал к числу островитян, исполненных решимости извлечь как можно больше пользы из предстоящего визита, хотя бы для того, чтобы показать сверхправителям, что в людях еще жива жажда деятельности, и их не удалось, как он выражался, окончательно приручить. Для любого дела в Афинах создавался какой-нибудь комитет, ведь это отличительный признак демократии. Кто-то даже когда-то определил саму колонию как систему взаимосвязанных комитетов. Но система эта работала успешно. Недаром подлинные основатели Афин терпеливо изучали законы общественной психологии. И поскольку общину создали не слишком большую, каждый так или иначе участвовал в управлении, а значит, был гражданином в самом истинном значении этого слова. Джордж, один из театральных руководителей, почти неминуемо вошел бы в комитет по приему гостя. Но для большей надежности
Он еще и нажал на какие-то такие пружины. Сверхправители хотят изучать колонию, ну а Джордж в той же мере хочет изучать их, сверхправителей. Джин это его желание совсем не радовало. После памятного вечера у Бойсов она всегда ощущала смутную враждебность к сверхправителям, хотя никак не умела это объяснить. Ей только хотелось, возможно, меньше с ними сталкиваться. И жизнь на острове, пожалуй, больше всего тем и привлекала ее, что здесь была желанная независимость. И теперь она боялась, что независимость эта под угрозой. Гость прибыл безо всякой пышности, на обыкновенном флайере человеческого производства, к разочарованию тех, кто ожидал какого-нибудь необычайного зрелища. Возможно, это был Каролин собственной персоной. Люди так и не научились сколько-нибудь уверенно отличать одного сверхправителя от другого. Казалось, все они — точная копия одного и того же образца. Быть может, вследствие какого-то неведомого биологического процесса так оно и было. После первого дня колонисты уже почти не замечали негромко рокочущую парадную машину, в которой разъезжал гость, осматривая остров. Имя гостя — Танталереско. Выговорить было нелегко, и его быстро окрестили инспектором. Имя вполне подходящее, так как он был очень любопытен и ненасытно жаден до статистических данных. Чарльз Янсен совсем изнемог, когда далеко за полночь проводил инспектора к флайеру, его временному жилищу на острове. Несомненно, здесь инспектор будет работать и ночью, пока хозяева предаются человеческой слабости — сну. Миссис Сен насилу дождалась возвращения мужа. Они были любящей парой, хотя, когда в доме собирались друзья, Чарльз шутливо именовал супругу Ксантиппой. Она давно уже пригрозила, как полагается, в отместку поднести ему чашу отвара цикуты, но, по счастью, сей напиток в Новых Афинах был не столь распространен, как в Афинах древности. «Сошло удачно?» — спросила она, когда муж уселся, наконец, за поздний ужин. «Кажется, да. Хотя невозможно разобрать, что творится в этих мудрых головах. Он, безусловно, многим заинтересовался, даже хвалил. Кстати, я извинился, что не приглашаю его к нам. Он сказал, что это вполне понятно и что у него нет охоты стукаться головой о наши потолки. Что ты ему сегодня показывал?» «Откуда в колонии хлеб насущный?» И ему, похоже, это показалось не такой скучной материей, как мне. Он без конца расспрашивал о производстве, о том, как мы поддерживаем наш бюджет в равновесии, какие у нас минеральные ресурсы, какая рождаемость, откуда берутся продукты питания и прочее. Спасибо, со мной был секретарь Харрисон. Уж он-то подготовился, изучил ежегодные отчеты за все время, что существует колония. Слышала бы ты, как они перебрасывались цифрами. Инспектор выпросил у Харрисона всю эту статистику. И голову даю на отсечение. Завтра он сможет сам наизусть назвать нам любую цифру. Такие чудоспособности меня просто угнетают. Он зевнул и нехотя принялся за еду. «Завтра будет поинтереснее. Мы побываем в школах и в академии. Тут уж для разнообразия я сам намерен кое о чем поспрашивать. Хотел бы я знать, как сверхправители воспитывают своих детей, если у них вообще есть дети». На этот вопрос Чарльзу Сену так и не довелось получить ответ. Но в других отношениях инспектор оказался на диво словоохотлив. Любе дорого было смотреть, как искусно уклоняется он от нескромных попыток что-то выведать, а затем, когда и не ждешь, переходит на самый доверительный тон. Первый подлинно задушевный разговор завязался, когда они ехали из школы, которая была в колонии одним из главных предметов гордости. «Готовить юные умы к будущему — огромная ответственность», — заметил доктор Сен. «По счастью, человек — существо на редкость выносливое. Непоправимый вред может нанести разве что уж очень скверное воспитание. Даже если мы ошибаемся в выборе цели, маловероятно, чтобы малыши стали жертвами наших ошибок. Скорее всего, они их преодолеют». А сейчас, как вы видели, они выглядят вполне счастливыми. Сэн чуть помолчал, лукаво глянул снизу вверх на своего огромного пассажира. Инспектора с головы до пят окутывала ткань серебристым отливом, защищая все тело от жгучих солнечных лучей. Но доктор Сэн знал, большие глаза, скрытые темными очками, следят за ним бесстрастным взглядом. А может быть, этот взгляд и выражает какие-то чувства, но их все равно не разгадать. «Мне кажется, задача, которую мы решаем, воспитывая наших детей, очень сходна с той, которая встала перед вами при встрече с человечеством. Вы не согласны?»
«В некоторых отношениях согласен», — серьезно сказал сверхправитель. — «А в других, пожалуй, больше сходства с историей ваших колониальных держав. Именно поэтому нас всегда интересовали Римская и Британская империи. Особенно поучителен случай с Индией. Главное различие между нами и англичанами, что у них не было серьезных оснований идти в Индию, то есть не было осознанных целей. Кроме таких мелких и приходящих, как торговля или вражда с другими европейскими государствами. Они оказались владельцами империи, еще не понимая, что с ней делать, и тяготились ею, пока снова от нее не избавились».
Доктор Сен не устоял перед искушением, слишком удобный представился случай.
«А вы тоже избавитесь от своей империи, когда настанет срок?» — спросил он.
«Без малейшего промедления», — ответил инспектор.
Доктор Сен больше не расспрашивал. Ответ был недвусмысленный и не очень-то лестный. Притом они как раз подъехали к академии, где уже собрались педагоги и готовились испытать все силы ума на живом настоящем сверхправителе.
«Как уже говорил вам наш уважаемый коллега, — сказал декан Новоафинского университета профессор Чанс, — превыше всего мы стараемся поддержать в колонистах живость ума и помочь им развить и применить все их способности. Боюсь, что за пределами этого острова взмахом руки он обвел и отстранил всю остальную планету. Человечество утратило волю к действию. Есть мир, есть изобилие, но некуда стремиться.
Тогда как здесь, разумеется, — учтиво вставил сверхправитель.
Профессору Чансу не хватало чувства юмора. Он и сам это смутно сознавал и подозрительно глянул на гостя.
«Здесь мы не страдаем от древнего предрассудства, будто праздность — порок, но мы думаем, что быть просто созерцателями, потребителями развлечений — этого мало. Здесь, на острове, каждый стремится к одной цели, определить ее очень просто. Каждый хочет делать хоть что-то, пусть самую малость лучше всех. Конечно, это идеал, которого не всем нам удается достичь,
Но по нынешним временам главное, чтобы идеал у человека был. Удастся ли его достичь, не столь важно. Инспектор, видимо, не собирался высказаться по этому поводу. Он сбросил защитный плащ, но темные очки не снял, хотя свет в профессорской пригасили. И декан спрашивал себя, нужны ли очки из-за особенности зрения гостя, или это просто маскировка. Из-за них, конечно, уж вовсе невозможно прочесть мысли сверхправителя. Задача и без того нелегкая. Однако гость как будто не против, что его забрасывают замечаниями, в которых звучит вызов, и чувствуется, оратору совсем не нравится политика сверхправителей по отношению к земле. Декан готов был продолжать атаку, но тут в борьбу вмешался директор управления по делам науки профессор Сперлинг. «Как вам без сомнения известно, сэр, одним из сложнейших противоречий нашей культуры была разобщенность искусства и науки. Я очень хотел бы узнать ваше мнение по этому вопросу. Согласны ли вы, что все люди искусства не вполне нормальны, что их творчество или, во всяком случае, сила, побуждающая их творить, проистекает из какой-то глубоко скрытой психологической неудовлетворенности? Профессор Чанс многозначительно откашлялся, но инспектор его опередил. «Мне когда-то говорили, что все люди в какой-то мере художники, и каждый человек способен что-то создать, хотя бы и на примитивном уровне. Вот, например, вчера я заметил, что в ваших школах особое внимание уделяют тому, как ребенок выражает себя в рисунке, в красках и лепке. Видимо, стремление к творчеству присуще всем без исключения, даже тем, кто наверняка посвятит себя науке. Стало быть, если все художники не вполне нормальны, а все люди – художники, мы получаем любопытный логический вывод». Все ждали завершения. Но сверхправители, когда им это кстати, умели быть безукоризненно тактичными. Симфонический концерт инспектор выдержал с достоинством, чего нельзя сказать о многих слушателях-людях. Единственной уступкой, привычным вкусом, была симфония псалмов Стравинского, остальная программа – воинствующее сверхноваторство. Но как бы ни оценивать программу, исполнялась она блистательно. Новые Афины гордились тем, что в числе колонистов несколько лучших музыкантов мира, и это была не пустая похвальба. Между композиторами-соперниками разгорелся ожесточенный спор за честь участвовать в программе, хотя иные циники сомневались, честь ли это. Возможно, сверхправители начисто лишены музыкального слуха. Еще никто ни разу не убеждался в обратном. Однако после концерта Танталереско отыскал среди присутствующих трех композиторов и похвалил, как он выразился, их великую изобретательность. Услыхав такой комплимент, они удалились, судя по их лицам, польщенные, но и несколько растерянные. Джорджу Грегсону удалось встретиться с инспектором только на третий день. В театре посетители решили угостить не единственным блюдом, но своего рода винегретом. Две одноактные пьесы, выступление всемирно известного мастера на роли с переодеванием, балетная сюита. Все это опять-таки исполнено было с блеском, и предсказания некоего критика, теперь мы, по крайней мере, узнаем, умеют ли сверхправители зевать, не оправдалось. Инспектор даже несколько раз засмеялся, и именно там, где надо. И все же, почем знать? Вдруг он и сам превосходный актер и следил только за логикой представления, а неведомых его чувств оно никак не затронуло? Ведь и антрополог, оставаясь равнодушным, мог бы участвовать в каком-нибудь обряде варварского племени. Да, он издавал подходящие звуки и откликался на все, как от него ждали, но это ровным счетом ничего не доказывало. Джордж заранее твердо решил поговорить с инспектором и потерпел неудачу. После спектакля они только и успели познакомиться, и гостя сразу увлекли прочь. Невозможно было хоть на минуту отделаться от его окружения, и Джордж ушел домой жестоко разочарованный. Он сам толком не знал, что скажет сверхправителю, если и сумеет остаться с ним наедине, но был уверен, что уж как-нибудь да сумеет завести речь о Джеффе. И вот случай упущен. 2 дня Джордж хандрил и злился. Инспектор отбыл среди несчастных заверений во взаимном уважении, и следствие визита обнаружилось позже. Никому и в голову не пришло спрашивать о чем-то Джеффа, и мальчик, должно быть, долго все обдумывал, прежде чем обратиться к отцу. Впрочем, уже перед сном он спросил: «Пап, а ты знаешь сверхправителя, который к нам сюда приезжал?»
«Знаю», — хмуро ответил Джордж.
«Ну вот, он приходил к нам в школу, и я слышал, как он разговаривал с учителями. Я не понял по-настоящему, что он сказал, а только мне кажется голос знакомый. Это он мне велел бежать от той большой волны».
«Ты уверен?»
Джефф чуть замялся. «Ну, не совсем. Только если это был не он, значит, другой сверхправитель. Я подумал, может, надо сказать ему спасибо? Но ведь он уже уехал, да?»
«Да», — сказал Джордж, — «боюсь, уже поздно. Но, может быть, мы сумеем его поблагодарить в другой раз. А теперь больше не беспокойся об этом. Будь умницей и ложись спать».
Наконец Джеффа благополучно отправили в детскую. Джин уложила дочку, вернулась и села на ковер возле мужнина кресла, прислонилась к ногам Джорджа. Эта ее привычка Джорджу казалась нелепо сентиментальной. Но не поднимать же шума из-за этого пустяка. Он только старался, чтобы коленки его торчали как можно угловатей и неуютней.
«Ну, что ты теперь скажешь?» — глухо, устало спросила Джин.
«По-твоему, так было на самом деле?»
«Было», — сказал Джордж, — «но, пожалуй, зря мы беспокоимся. В конце концов, любые родители были бы только благодарны, ну и я, конечно, благодарен. Наверное, объясняется это проще простого. Мы знаем, что сверхправители заинтересовались колонией. Так уж, конечно, они наблюдают за ней, хотя обещали больше не пользоваться своими приборами. Допустим, кто-то из них как раз шарил по нашим местам своим глазастым аппаратиком и увидел, что идет цунами. Вполне естественно предупредить всякого, кому грозит опасность».
«Не забывай, он знал, как зовут Джеффа.
Нет, за нами следят. Чем-то мы выделяемся. Почему-то мы им интересны. Я это давно чувствую, с той самой вечеринки у Руперта. Странно, как она все переменила и в твоей жизни, и в моей».
Джордж посмотрел на нее сверху вниз сочувственно, но не более того. «Удивительно, как человек меняется за такой короткий срок. Он очень к ней привязан, она мать его детей и прочно вошла в его жизнь. Но много ли сохранилось от той любви, какую некто полузабытый, кого звали Джордж Грегсон, питал к выцветающей мечте по имени Джин Моррелл? Теперь он делит свою любовь между Джеффом и Дженнифер, с одной стороны, и Кэрол с другой. Навряд ли Джин знает про Кэрол,
и непременно надо ей сказать, пока не сказал кто-нибудь посторонний. Но почему-то все не удавалось об этом заговорить.
«Ну ладно, за Джеффом следят. В сущности, его охраняют. А не кажется тебе, что нам бы надо этим гордиться? Может быть, сверхправители готовят ему большое будущее? Хотел бы я знать, какое».
Он понимал, что старается всего лишь успокоить Джин. Сам он не слишком встревожен, просто сбит с толку, да любопытство задето. И вдруг новая мысль поразила его. Об этом следовало подумать раньше. Джордж невольно посмотрел в сторону детской. «А может быть, им нужен не только Джефф?» — сказал он. Как положено, инспектор представил отчет о поездке на остров. Дорого бы дали колонисты, чтобы узнать, что там в отчете. Все цифры и сведения поглотила ненасытная память мощных вычислительных машин, представляющих собою часть, но только часть незримых сил, которыми распоряжался Каролен. Но еще прежде, чем сделали какие-то выводы бесстрастные электронные умы, инспектор высказал свои соображения. В переводе на человеческую мысль и человеческий язык они прозвучали бы примерно так. В отношении колонии нам незачем принимать какие-либо меры. Эксперимент любопытный, но он никак не может повлиять на будущее. Их увлечение искусством нас не касается, а никаких научных исследований в опасных направлениях там, видимо, не ведут. В соответствии с нашим планом я сумел узнать, как учится и ведет себя номер один, не привлекая чего-либо внимания. Соответствующие данные приложены, и по ним можно убедиться, что пока нет никаких признаков чего-то необычного. Но, как нам известно, прорыв редко дает о себе знать заранее. Я встретился также с отцом номера первого, и у меня создалось впечатление, что он хочет со мной поговорить. К счастью, мне удалось этого избежать. Несомненно, он что-то подозревает, хотя, разумеется, не может ни угадать истину, ни как-либо повлиять на исход дела. Чем дальше, тем больше я жалею этих людей.
Джордж Грегсон согласился бы с выводом инспектора, что в Джеффе нет ничего необычного. Был только тот непонятный случай, пугающий, как единственный удар грома среди долгого ясного дня. И потом тишина. Как всякий семилетний мальчишка, Джефф — сгусток энергии и пытливости. Он умен, когда дает себе труд быть умным. Но ему не грозит опасность обернуться гением. Иногда кажется, чуть устало, думала Джин, будто ее сын в точности сделан по классическому рецепту. Что такое маленький мальчик? Шум и крик в оболочке из грязи. Впрочем, насчет грязи не сразу скажешь с уверенностью. Немало ее должно накопиться, пока она станет заметна на дочерно загорелой коже. Джефф то ласков, то угрюм, то замкнут, то весь нараспашку. Незаметно, чтобы он больше любил мать, чем отца, или наоборот, и появление младшей сестренки не вызвало у него ни малейшей ревности. Он безупречно здоров, за всю жизнь ни дня не болел, но по нынешним временам и при здешнем климате ничего необычного тут нет. В отличие от некоторых мальчишек, Джефф не скучает в обществе отца и не спешит удрать от него к сверстникам. Он явно унаследовал художнический талант Джорджа и чуть ли не сразу, как научился ходить без спутников, стал завсегдатаем кулис в театре колонии. А театр его признал словно бы живым талисманом, приносящим счастье, и он уже наловчился подносить букеты заезжим звездам сцены и экрана. Да, Джефф — самый обыкновенный мальчишка. В этом опять и опять уверял себя Джордж, когда они вдвоем бродили или катались на велосипедах по не слишком просторному, в общем-то, острову. Они разговаривали, как спокон веку разговаривают сыновья и отцы. Только время иное, и теперь куда больше есть о чем поговорить. Хотя Джефф никогда не уезжал с острова, вездесущее око, экран телевизора, помогало ему всласть наглядеться на окружающий мир. Как и все в колонии, он немножко презирал остальное человечество. Колонисты — избранники, передовой отряд прогресса. Они приведут род людской к высотам, которых достигли сверхправители, а, быть может, и выше. Конечно, еще не завтра, но настанет день. Они и не подозревали, что день этот настанет слишком быстро.